Добрый день. Мы продолжаем цикл уроков «Основы Каббалы». Со мной в студии Михаил Лайтман.
Добрый день.
И урок сегодня на тему «Человек и общество». Угу. То есть я бы сказал так, «Общество будущего» мы рассмотрим. Есть такая статья у великого каббалиста 20 века Бааль Сулама. Я так понимаю, что эту статью написал где-то уже в конце жизни своей, где-то в 50-х годах, где он описал, как должно быть устроено общество будущего, если часть людей, которые будут жить в этом обществе, уже будут находиться в каком-то духовном постижении.
Да.
То есть духовное с точки зрения каббалы, насколько я правильно понимаю, это способность ставить потребности ближнего выше своих.
Да.
Это называется духовный человек такой. Да? Почему так? Потому что это свойство Творца, как мы уже говорили на предыдущем уроке. И в своей статье он пишет так. «Природа обязывает человеческий род жить общественной жизнью. И это просто. И если посмотреть в целом, то нам следует выполнять в обществе лишь два закона, которые можно определить как получение и отдача». Кстати, он говорит, что эти законы и заповеди — это одно и то же. То есть две заповеди есть всего-навсего или два закона. На уровне социума эти два закона выражаются как получение и отдача. И дальше он говорит, что то есть каждый обязан природой получать необходимое ему от общества, но также обязан отдавать посредством своей работы в пользу общества. И если же преступит один из этих двух законов, то будет безжалостно наказан. Вот, пожалуйста, расскажите, что это за два таких закона? Что мы получаем, что мы отдаем? Ведь это все можно трактовать по-разному.
В природе есть сила получения и сила отдачи, и они должны быть уравновешены. Трактовать ты можешь как угодно, но ты должен понять, что законы природы, они неумолимы, они абсолютны, и от твоей трактовки не зависят. И поэтому нам надо понимать, как их четко вообще осознать и научиться реализовывать, чтобы мы не слишком себе навредили. Как это вообще идет. Вот. Поэтому по мере нашего развития законы природы развиваются от неживой природы, где эти две силы, положительная и отрицательная, постоянно развиваются и достигают между собой определенного равновесия в атомах, в молекулах и так далее. Затем в растениях, в живых тканях, существах, и затем уже на уровне мышления, восприятия, осознания. Это уже уровень четвертый человеческий. И все эти законы мы должны постичь. И нам необходимо их выполнять. Для того, чтобы между силой получения и силой отдачи было равновесие, чтобы все работало в равновесии. Вот это, в принципе, то, что природа ставит нам такую задачу.
Вот он пишет, что закон получения нам не требуется подробно его рассматривать, так как наказание приходит незамедленно. То есть если человек получает от общества больше, чем общество установило, то сразу его наказывают. Угу. Вот. Однако по второй заповеди или закону, это отдача обществу, наказание не постигает нас немедленно. И мало того, наказание приходит к нам косвенно, поэтому этот закон не соблюдается.
Да.
То есть общество от меня не требует, чтобы я отдавал. Могу отдавать, могу нет. То есть она меня ограничивает в получении, но вот и он говорит дальше, что вот именно из-за того, что мы и не соблюдаем этот закон отдачи обществу, и мы не видим, как нас природа наказывает, потому что наказание приходит не сразу, то мы этот закон не соблюдаем.
Да.
Вот так вопрос, как нам все-таки прийти
надо
к тому,
чтобы мы... Надо нам узнать сначала этот закон.
Да, почему он не явный, этот закон? Так природа сделана, что не явно.
Да.
Если бы я видел явно, чтобы я не отдаю обществу, и меня сразу общество наказывает, ну понятно, или общество.
Тогда ты бы был животным, а не человеком.
А, то есть поэтому в этом заключается причина, отличие. Почему от меня скрыто?
Отличие человека от животного в том, что животное подчиняется полностью и абсолютно законам природы. У него нет свободы воли выполнять или не выполнять законы природы. Оно только их выполняет инстинктивно, то есть под воздействием природы, жестко. И нет тут никаких вообще вопросов. Человек наоборот. В человеке существует свобода воли выполнять или не выполнять закон природы. И в этом его проблема. Потому что он не выполняет. Почему природа создала его, или творец, это неважно, как сказать, природа создала его такой личностью, что он не желает выполнять именно законы природы своей матери. Природа желает, чтобы он развился сам до такого состояния, когда он поймет, что выполнять законы природы – это его обязанность не ради себя даже, а ради других. Когда он будет таким же, как природа, которая действует от себя наружу, отдавая, наполняя, рождая, развивая.
То есть, получается, закон получения природа нас обязывает выполнять. Да. Я постоянно забочусь об удовлетворении своих собственных потребностей. Угу. И это нормально, так меня создали.
Да.
Второй вот этот закон – отдавать обществу, заботиться об обществе, о ближнем. От меня… То есть этот закон существует, но от меня он скрыт.
Да.
И получается, что все равно Творец, он меня обязывает подчиняться этому закону, потому что я, да, получаю всякие удары и страдания, просто я их не связываю с тем, что это не выполняет этот закон.
Да.
Так пишет Бар-Сулам.
Угу.
То есть все-таки нет у нас свободы выбора. То есть так он говорит, что абсолютная обязанность полностью подчиниться вот этому закону природы.
Нет, тебя к этому подталкивают. Тебя не обязывают жестко. Тебя к этому подталкивают. Желают, чтобы ты принял этот закон разумно.
Ну, подталкивают страдания.
Осознавая его необходимость. Причем осознавая его необходимость, это проблема. Что значит осознавая? Когда я своим сознанием, своим, можно сказать, допустим, как бы гражданским сознанием, я понимаю, что мне это надо выполнять не ради себя. Не ради себя. А ради других и Творца. То есть я принимаю этот закон и выполняю его не по неволе. А осознав, насколько я могу этим сделать доброе дело другим и Творцу. Только лишь ради них. И ни в коем случае не ради себя. То есть меня не просто делают из меня еще более развитое животное, как ты хотел поставить человека на один уровень с остальными животными. В человеке нет автоматического инстинктивного выполнения законов природы. Он должен сам их выполнять. Нет. Он должен достичь совсем другого уровня. Свойства отдачи, свойства любви. Не инстинктивного выполнения законов природы. Он должен сделать так, чтобы выполнять их не ради себя, а ради других. А этим он поднимается с животного уровня, каков он, даже ниже животного. Он, в общем-то, не выполняет никаких животных условий. Подняться до уровня Творца.
Вот мы с вами идем по статье «Общество будущего». Угу. Насколько я понимаю, эту статью Бар-Сулам писал не для широкой публики, он писал это для себя.
Ну, я не знаю, что он думал.
Вообще. Не распространял ее, да?
Да, но это, пока это было им написано как просто сырой материал.
Угу. Вот, и дальше то, что вы сейчас говорили. Он говорит так, что, тем не менее, критик может возразить. Ведь пока я всего лишь доказал, пишет Бар-Сулам, что нужно работать на людей. Но откуда взять практическое доказательство того, что следует выполнять вот этот закон ради Творца? То есть ради людей мы еще можем понять. Ты ради меня, я ради тебя. Окей, мы делаем хорошее общество будущего. Много таких было утопистов. А здесь он говорит, я должен выполнять этот закон ради Творца. А Творец — это, знаете, как в уравнении что-то как-то нейлям, скрытое.
Нет, ради Творца я могу это выполнять, если я четко следую предписаниям каббалистов, то я ощущаю себя, будто я оказываюсь в состоянии, когда передо мной Творец. И когда я могу работать именно в паре с ним.
Ну, от нас же скрыт творец. Как я могу выполнять что-то ради кого-то, если он от меня скрыт? И я не знаю, не ощущаю его действий.
Творец — это условие. Это условие, которое ставит передо мной наука Каббала, природа, мой учитель, который говорит, что ты должен вести вот себя так-то и так-то. И более ничего. И тогда, если я выполняю эти условия, я начинаю ощущать, что да, природные законы действительно на меня таким образом действуют, что есть в природе продолжительная отрицательная сила. И вот они на меня так действуют. Одна с одной стороны, другая с другой стороны. Возникает противоречие или возникает согласие и так далее.
То есть творец — это цель, а ближний — это средство. Еще раз, что значит творец — это условие? То есть если я нашел в себе силы или способность поставить потребности ближнего выше своих, то такое мое состояние называется, что во мне проявилось вот это свойство Творца?
Конечно.
И все? И вот
свойство отдачи.
И что при этом я ощущаю?
Ты начинаешь ощущать себя существующим в мире, в области, на уровне Творца.
Угу. То есть по закону подобия свойств.
Конечно.
Окей. Давайте тогда немножко разберем. Просто вот у нас полчаса урок. Понятно, что мы не ставим себе цель этими уроками как-то углубиться в науку Каббала, ну, по крайней мере, показать
что-то объяснить.
Широкий такой спектр взаимодействия науки Каббала со всеми областями человеческой жизни. А вот пишет Баль-Сулям «Принцип общества будущего». Такой первый принцип, наверняка он исходит из соблюдения вот этих вот законов. «Основной принцип общества будущего основан на морали от каждого по способностям, каждому по потребностям». Ну, знаменитое такое изречение. По-моему, это коммунисты взяли тоже это.
Да, все взяли все от Каббалы.
Да, так что это значит? Вы можете это объяснить? Что это за закон?
Ну, если мы живем в абсолютно гормональном таком, гормональном, имеется в виду, гармоничном, гармоничном обществе будущего, где все мы взаимно связаны, то каждый думает о том, что он может этому обществу дать. Он должен понимать потребности общества и то, что он может восполнить. Должна быть серьезная связь между ними, чтобы ничего лишнего они не делали, потому что этим мы наносим вред природе, а делали бы только, выполняли бы только необходимое. То есть все, что необходимо другим, все, что я могу сделать, то, что требуется от меня, я выполняю. И то же самое каждый из членов общества. И таким образом мы достигаем между нами полной гармонии.
То есть получается, от каждого по способностям это как бы проявление свойства отдачи. То есть я все свои способности использую ради... все свои...
ради общества.
Характер и так далее, да, ради общества. И каждому по потребностям. То есть я измеряю свои потребности и получаю только
необходимое. Или общество измеряет, какая разница. Угу. Я в таком случае полностью доверяюсь обществу.
Ну да, такому обществу, да. Это мы уже говорим, когда общество находится на таком уровне. Это не эгоистическое общество.
Да.
Необходимо установить моральный уровень большинства на такую основу, которая бы обязывала и обеспечивала соблюдение этих неприходящих принципов.
То есть, чтобы люди понимали, что это, что эти все условия, эти все законы, они абсолютно и вечны.
Угу. То есть эти законы существуют они и на неживом, растительном, животном
уровне? На всех уровнях, да. Духовной природы.
Да. И мы говорим на уровне человека, социальном уровне. То есть он здесь не говорит, как к ним прийти, но он говорит, что вот это такой закон, и сначала надо установить моральный уровень большинства. То есть каким-то образом нужно воспитать, объяснить через историю, географию, всякие науки, чтобы люди понимали вот этот закон. Угу. И только тогда они начнут самостоятельно, осознанно уже это все соблюдать. То есть это нельзя заставить силой.
Да.
Каббала как методика постижения цели творения — всеобщего закона мироздания, единственная основа, которая станет надежным фактором, поднимающим уровень общества до морального правила. От каждого по способствам, каждого по потребностям.
То есть наука Каббала, она объясняет все эти реализации методики, как это надо все сделать, как надо общество создать, как в нем надо притворять все эти законы и правила. Поэтому она практически является руководством для общества будущего.
Это можно будет как-то доказать? Это...
Никак не докажешь. Просто у людей не останется другого выхода. Они будут видеть из всех своих проблем, что только эта наука говорит правильно.
Прежде чем общество...
Ну, а в общем, надо нам попытаться создать какой-то такой пример.
Прежде чем общество достигнет такого морального уровня, нельзя национализировать имущество, поскольку у большинства, не имеющего надежной моральной основы, не будет энергии для работы. Вот объяснить это.
То есть постепенно надо входить в такое общество и избавляться от личного и отдавать это обществу, на попечение общества, только в той мере, в которой общество готово.
То есть это может занять десятки лет?
Неважно, какая разница. Двигаемся.
А кто определит, что общество уже готово?
Сами люди. Отношения между ними, состояние между ними. Только лишь. Ни в коем случае не делать это безответственно и под воздействием каких-то идеалов. Это все должно быть явно видно из жизни.
Дальше он пишет такой принцип, что весь мир — это одна семья. Каббалистические принципы должны в итоге охватить весь мир, дав всем равный уровень жизни. Что это?
Да. То есть надо достичь такого уровня, когда будет ощущение, что весь мир — одна семья, что это все мои близкие, родные люди, и я отношусь к ним дороже даже, чем к самому себе. И по такому принципу должно существовать все человечество.
Ну да, дальше он пишет, что однако процесс этот постепенный, каждый народ, большинство которого на практике примет на себя эти основы, то есть уже будет воспитано в духе отдачи другому и будет иметь надежный источник мотивации. Угу. Тут же войдет международное сообщество, основанное на альтруистических законах. То есть мы не утописты, мы говорим, что к этому нас толкает природа, и в скором будущем человечество...
Страдания толкаются.
Ну, да, естественно, развитие природы — это через страдания, да. И что человек после там сотен тысяч лет развития, вот сейчас приходит, его природа толкает к такому развитию, чтобы он начал осознанно, осознанно менять свое отношение к ближнему.
Да.
А какая связь вообще между вот этим свойством отдачи самой природы, Творца, и между объединением людей?
А то, что мы пытаемся... Вот этот закон всеобщей любви, который и является самим Творцом, мы и желаем этот закон абсорбировать в обществе, реализовать в обществе. Чтобы само общество существовало, было взаимосвязано между собой по закону Творца. Тогда ты скажешь, что такое Творец, а я тебе скажу, а ты посмотри, каким образом собрано наше общество, все вместе, как оно контактирует между собой. Вот вся эта сборка — это и есть Творец.
Дальше. То есть уже исходя из этой цели, то есть каббалисты, постигнув вот этот закон единства природы, они смогли описать вот эти законы, как они будут воплощаться в общество уже. И Бальсурам пишет, что помимо закона «возлюби ближнего своего, как самого себя», каждая нация может придерживаться своей собственной религии и традиции, и не следует им вмешиваться в дела друг друга. Как-то, что это значит?
То есть, если существуют какие-то еще у людей, увлечения, скажем так, религиозные или философские всевозможные, восточные, они могут этим всем заниматься. Это не имеет значения. Главное — это возлюби ближнего, как самого себя. Этот закон находится на несколько порядков выше любых всех остальных законов. Любых всех остальных не только законов, а условий всевозможных искусственных приемов, то, что там занимаются всякой медитацией, представляют себе духовное и будущее в виде каких-то там даже не знаю, как сказать, общественных культов. Это не важно. Главное, чтобы была связь между всеми людьми на уровне любви. Все. Все остальное делайте, что хотите.
Вот знаете, вот мы часто говорим это слово «любовь», мне вот это интересно.
Любовь – это очень просто.
Да, нет, вот если спросить любого человека, более-менее религиозного, не только религиозного, имеется в виду, мы говорим, что 98% людей не религиозные, то есть верят. И получается, что каждый из них, я видел статистику, каждый из них скажет, что Бог – это любовь. Да? Все так скажут, что Бог – это любовь. То есть, с одной стороны, это так. С другой стороны, мы видим, что люди уничтожают друг друга миллионами, миллиардами на протяжении сотен тысяч лет. Я понимаю, что мы не можем чувственно, потому что это против нашей природы, там, как-то любить друг друга. От этого нас никто не требует. Но почему мы физически уничтожаем один другого, при этом веря, что Бог – это любовь?
Как это? Одно к другому не относится.
О, вот это вот мне непонятно. Как
это я просто так говорю. Есть такое, говорю, Бог – это любовь. Ну и все, как ребенок говорит.
Есть люди, которые просто всю жизнь свою могут посвятить.
Но и в это время, когда они посвящают, неважно что, или в это время, когда они убивают друг друга, они отключают
одно. Ради Творца это делают? Воюют ради Творца?
Конечно. Или воюют во время Творца, убивают друг друга во имя Творца.
Так как?
Ну, тут есть такие философии, когда ты убиваешь другого, считая, что ты ему даруешь рай. Потому что ты его убиваешь, ты его лишаешь его грешной жизни.
Ну, понятно. Проверить это невозможно. Теорий есть много.
Да. Смотри, на что люди способны. Убивают себя, идут на смерть, взрывают себя рядом с остальными. И это все во имя высшей силы.
То есть вы считаете, что все равно это все исходит от одной силы? Нет никого, кроме этой силы. То есть то, что так люди себя ведут, это какой-то процесс эволюции.
Исправления.
Да. То есть это имеет место тоже.
Да.
А дальше он пишет так, Бальсулям, что следует все же ввести знаки почета, чтобы каждый, кто дает обществу больше другого, получал более почетный знак.
Ну, это естественно. То есть игра здесь и не на эгоизме, как нам кажется тут. Тут можно трактовать это как...
Ну да, кажется, на эгоизм.
Нет, не эгоизм. Для того, чтобы поощрять других. Для того, чтобы поощрять других, я должен брать и вешать себе на грудь всякие медальки, чтобы те люди, которых это еще интересует, а не просто любовь к ближнему, чтобы они и таким путем пришли к тому, чтобы подтянулись к любви к ближнему.
Духовной работой должен заниматься не каждый, а лишь особые люди по мере надобности.
Да.
Он говорит, будет существовать своего рода высший суд, и всякий, кто пожелает отдать часть своих возможностей для жизни духовной, обязан получить разрешение этого суда.
Ну, это вот как наша группа из всех миллионов людей, а мировая группа из всех миллиардов людей, допустим. Я не думаю, что это может быть больше, чем какой-то, сотая доля процента из всего населения Земли.
То есть вы говорите, что это как среди ученых. То есть есть люди, которые занимаются наукой, а есть люди, которые используют все эти достижения научные уже на практике.
Да.
Они не должны сидеть там в лабораториях и разрабатывать...
Да, это уже инженера.
И все это свободно, и все это зависит от самого человека. Есть у него к этому склонность, желание или нет?
Да.
Но он говорит, что все равно должно быть какой-то верховный суд, который будет...
Ну да, он будет, потому что желающих много, как и сегодня. А будет высшее управление, которое будет...
Ну как сегодня, да?
Определять, да.
В университете есть какой-то отбор, то есть все хотят, многие хотят быть учеными, но есть отборы, поэтому не у всех это получается, так? Свобода личности должна сохраняться до тех пор, пока она не вредит обществу. Кроме тех случаев, когда кто-либо желает покинуть это общество и примкнуть к другому. Его не следует удерживать ни в коем случае, даже если это вредит обществу. Вот что это значит? Свобода личности должна сохраняться до тех пор, пока она не вредит обществу.
То есть ты можешь думать, говорить, делать все, что хочешь, только если это не расходится с направлением и намерением общества. Но если это вредит, тогда тебе не место в этом обществе. Это естественно.
И естественно, что человек может покинуть это общество.
Ну, конечно, если он ему вредит, то покинуть это общество – это для пользы человека в том числе.
Как вы считаете, вы вообще со своим учителем разговаривали об этих принципах? Или это еще эти так принципы... далеко от нас, что не стоит думать об этом?
Неважно, но эти принципы, они автоматически вытекают из того, что мы учим в Каббале. из приближения к духовному. Ну как же еще может быть?
Ну, допустим, можно взять вот эти принципы и сделать из этого ну, какой-то свод определенных законов и предложить это обществу. И люди это поймут или...
Нет, не поймут.
Нет, да?
Нет.
То есть это все равно нормальный человек будет считать это как какая-то утопия?
Да, и наоборот, его оттолкнет.
То есть его даже это оттолкнет?
Конечно, так потому что это его обяжет. А если обяжет, то это нехорошо.
Но что ж получается? С одной стороны, природа, вот как мы сейчас будем рассматривать, то есть есть два пути раскрытия вот этих законов. То есть либо путем страдания, это естественный путь, либо ждать, пока нас природа все равно принудит к этому, исполнять эти законы. Опять же, с точки зрения каббалы. И многие люди говорят, а почему я должен верить в это? Окей, ты говоришь, что творец — это свойство отдачи.
Не надо верить.
Творец — это просто, так-то, так-то.
Надо просто двигать общество к этому.
Многие люди, они могут сказать, а почему мне я должен верить каббалистам, что творец — это свойство отдачи, свойство любви? Я не вижу, я не наблюдаю. Вот.
Надо его к этому подвести осторожно, постепенно. Зачем об этом так говорить? Хотя это не повредит. Люди никуда не денутся. Они находятся в таких сегодня уже обстоятельствах, что много времени на рассуждение не осталось.
То есть надо пытаться все это объяснять логически, насколько возможно какие-то доказательства. Хотя сегодня доказательства, сегодня многие ученые тоже говорят, что все настолько субъективно, что нельзя доказать, что Творец существует, нельзя отрицать, что его нет. Можно придумать огромное количество всевозможных теорий. Тяжело что-то доказать. Потому что они сами говорят, наш мозг так работает, что мы можем принять любую теорию вообще.
Творец — это закон природы. И мы должны просто осознать этот закон. Это не что-то выше всего, всей природы. Вот вся природа вместе, вся в ее интегральной совокупности такой, она и называется Творец.
Интересно, как я, насколько я понимаю, вот мозг наш воспринимает и может согласиться со всем. Допустим, мы, если раньше думали, что, как написано в Торе, что Земля была создана за 6 дней, а что ж тогда с динозаврами? Так Творец создал специально эти кости динозавров, чтобы проверить нашу веру. То есть мы можем себе объяснить все. То есть специально так создал, чтобы нас проверить. Кто-то говорит, что каждый день — это несколько тысяч лет и так далее. То есть все пытаются как-то какую-то базу все-таки доказательств привести. А какие вот базы доказательств есть в каббале?
Нет.
Нет никаких доказательств?
Нет.
И вы не пытаетесь доказывать это?
Нет. Ничего никому не докажешь. Как я могу доказать маленькому ребенку о том, что существует что-то, выходящее за рамки его восприятие? Никак не докажу. Я могу единственное, что терпеливо, постепенно его растить, поднять до уровня, когда он сам увидит и сам это все себе расскажет. Не иначе.
То есть объяснить человеку, что существует два закона. Закон получения и закон отдачи. И что закон получения не надо объяснять, это понятно. И что отдавая обществу, мы становимся подобными Творцу, это вы говорите, что это объяснить невозможно.
Нет, почему? Это можно объяснить и просто. Мы можем видеть на неживом растительном и животном уровне, как эти законы соблюдаются, как все построено на равновесии между получением и отдачей. А на уровне общества мы этого не видим. Мы наоборот видим, что построено все только на получении. А отдача, она только в том случае, если я смогу вместо этого еще больше получить. То есть нет вообще отдачи, только получение. Есть получение, закамуфлированное под отдачу. Угу. Значит, нам надо эти законы неживой, растительной, животной природы еще поднять до уровня состояния общества, человеческого уровня, и там их реализовать, воплотить в жизнь. Вот надо нам посмотреть, как это делается, как это может быть вообще в обществе, чтобы получение и отдача плюс-минус, чтобы они существовали в нас так же, как вот на предыдущих трех уровнях, неживом, растительном и животном, так же существовали на уровне человеческом. Возможно такое или нет? В этом заключается, в принципе, вся проблема и все наши несчастья. Если мы это сможем сделать, тогда у нас будет идеальный мир. Я тут не говорю ни о религии, ни о Творце, ни о ком. Просто вот это то, что необходимо миру. И мы это сегодня видим. Давайте пробовать делать.
Давайте пробовать. Мы на этом заканчиваем урок общества будущего. И надеемся, что в будущем мы сможем уравновесить эти два закона.
Сможем.
До свидания.